Добрый вечер. Латвия, Лепая. У меня вопрос. Откуда это учение, вот о котором вы все время говорите? Откуда оно родилось и что стоит за ним?
Значит, последняя часть вопроса, что стоит за ним, я не совсем понимаю. А откуда он?
Да, я христианин, я служитель церкви. Меня вот заинтересовало, на что же вы надеетесь? Библия однозначно говорит, есть только одно имя, которым надлежит спасти.
А мы, понимаете, мы не верим в Библию, поэтому она для нас не является авторитетным писанием.
Ну тогда извините.
Просто вы приняли Библию на веру, и вам она кажется единственно верным учением.
Но понимаете, не то, что кажется, а у меня практически и исцеление происходит, и в жизни все прекрасно. По тем молитвам, которым мы взываем Господу, все.
А у нас все наоборот. У нас наоборот исцеление не происходит, рушатся семьи, значит, теряется всякая надежда, и земля уплывает из-под ног. Если для вас критерием истинного учения является то, что исполняется ваше желание, это значит, что для вас, ну, Бог, там, Христос или еще кто-то, он является для вас исполнителем ваших желаний, приказчиком, мальчиком на побегушках. Если он исполняет мои требования...
Нет, вы извините, пожалуйста, я перебил вас, да? Это не так. Бог не является исполнителем моих желаний. Бог является исполнителем своих обетований, которые он обетовал тем, кто примет его и уверует в него.
Но видите ли, я основываюсь лишь на ваших словах. Вы сказали, что учение Библии истина, потому что все ваши желания исполняются, и у вас все в жизни хорошо. Я лишь опирался на ваши слова.
Построено правильно. Это вы подметили правильно, но это построено все на обетовании. Бог обещал.
Ну вот, для вас Бог является тем, кто обязательно сдержит свое слово. То есть для вас Бог является человеком слова, да, извините за слово «человек», который не может никак его нарушить. Для нас же Бог – это тот, кто не подчиняется никаким правилам и даже не подчиняется собственному честному слову. Он может сказать, может пообещать, а потом не сдержать слово. Вот в этом и есть истинный Бог. Он не скован даже собственным словом чести. И в этом-то его и красота. А когда он обязуется и выполняет, ну, это какой-то, знаете, партнер по бизнесу. Честный, правда.
А тот, который не исполняет, мы прекрасно знаем, что дьявол приходит украсть, убить и попить. И больше ничего другого. А Бог верен своим обетованиям. Верен своим словам, да точно.
Ну, правильно, все правильно. То есть он обязан, вы из Бога делаете обязанного вам или обязанного себе. Но тем самым вы лишаете его, ну, пытаетесь, во всяком случае, лишить его свободы. Вы делаете его обязанным следовать своему слову. Мы же говорим, что любовь невозможно между обязанными. Любовь возможна только между свободными. Когда он не обязан вам, а вы не обязаны ему, вот тогда между вами способно развиться любовное отношение. Во всех остальных случаях это отношение работника и хозяина. Работника и работодателя.
Вопрос. У вас отец есть? Был отец или есть?
Догадайтесь с двух раз.
Рассмотрите теперь себя как сына по отношению к отцу своему. Вот рассмотрите, тогда философ.
А мы Бога не рассматриваем как своего отца.
А если твой отец?
Но ваше право рассматривать его как своего отца. Но если, например, у Бога была жена, она тоже с ним должна иметь сыновья отношения. А если у Бога была мать, она тоже должна с ним иметь сыновья отношения. Ведь у одной и той же личности могут быть совершенно разные отношения с окружающими. И поскольку Бог имеет в своем окружении лиц, разных лиц, то эти разные лица имеют с ним разные отношения. Вот вам по душе, вам по сердцу отношения сына с отцом. А нас эти отношения ни в коем случае не увлекают. Для нас более упоительными являются дружеские отношения. На дружеской ноге, если вам угодно.
Знаете, я вообще-то не отношения как сына с отцом, а я установлен им.
Но это есть. Приемный сын с отцом. Это приемный сын. У вас еще более напряженные отношения приемного сына.
Наоборот, самые простые, когда ты установлен, это самые простые взаимоотношения.
Ну вот для меня, например, самые простые отношения, это когда на лужайке голышом, без тапочек. И вместо того, чтобы славить его, можно, например, на ушко шептать гадости или пошлости, от которых ему становится веселее. Для меня, например, эти отношения более простые.
Вы знаете, вы немножко это сам я поправлю. Есть два вида. Есть отношения, а есть взаимоотношения. Если у вас есть, скажем, сын, и он попал в тюрьму, он теперь в тюрьме, скажем, сидит, да? У вас взаимоотношения, как отца с сыном, не прекращаются. А вот отношения, общение нарушаются. Так что мы должны... Я говорю о взаимоотношениях.
Согласен. Но не все его дети, если мы говорим о Всевышнем, не все его дети попали в тюрьму. Вот те из его чад или те из его возлюбленных, которые вышли из тюрьмы, они могут иметь с ним отношения сыновья, а могут с ним иметь отношения и более интимные.
В том случае, если, скажем, я согрешил, и не покаялся, вот я тут же, я не в тюрьме, но я в рабстве греха.
Мы сейчас о грехе вообще не говорим. Сейчас надо понять, что существует взаимоотношения, если вам угодно. Существует взаимоотношения тех, кто попал в тюрьму, и тех, кто на свободе находится. Кроме того...
Мы уже с вами немножко от вопроса, да, потому что народ слушающий... По теме ближе нужно. Все-таки, на чем же вы основываете свое учение и что вы ожидаете от этого?
Я не понимаю вопроса, на чем я основываю. А что ожидаю от этого, мы вкратце уже с вами обсудили. Быть вечно пьяным в отношении с ним.
Да вечно не будет. Это исключается. Это вы в заблуждение слушающих вводите. Вечно этого не будет.
Но вот если бы вы были Богом, то наверняка вы бы пресекли всякую мою попытку быть вечно пьяным. Но, к счастью для нас, Бог не вы. И Бог сам вечно пьян. И в своем хмелю танцует и поет.
Это ваш Бог. Это ваш Бог. Ваш Бог.
Ну да, да, наш Бог, наш, я подчеркиваю.
Но придет ему конец. Ему и всем вам придет конец. Вот это надо помнить.
Хорошо, но если нам хотя бы удастся в охмелю с ним побыть одно мгновение, то и конец нам не страшен.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ад, он не за горами. Извините, я выхожу из кассы, мне некогда сейчас.
Пожалуйста, всех благ вам.
Махарад, вот следующий, значит, Альберт просит слово.
Пожалуйста.
Альберт, пожалуйста, вы...
Добрый вечер или там доброй ночи. Да, у вас интересный был диалог с человеком, который ушел. И хотелось бы в процессе тоже сказать свое мнение, но он вышел. Ну, в общем, я хотел просто у вас спросить, и вообще, ваше, это как можно назвать религией, да, это? Как она называется вообще? Как общественность воспринимает? Как религию какую-то? Что это?
Знаете, как общественность воспринимает, для меня это очень важный вопрос, но не такой важный, как все остальное на свете.
Ну да, а тогда между собой, как вы друг друга называете? кстати, что это вера, это...
Неужели так важно, как мы называем? Неужели это так важно?
Потому что мне тоже надо назвать вас как-то.
А называйте как угодно. Мне кажется, вам проще придумать название, а мы тогда согласимся и будем откликаться.
Ну, тогда можно сказать, философия ваша в чем заключается, если это правильный вопрос?
Я не понимаю вопроса типа «в чем заключается ваша философия?». Этот вопрос типа «а ты кто по жизни?».
Тоже правильный вопрос.
Вот мгновение назад мы говорили с батюшкой христианским лидером. От общения с христианами у меня складывается впечатление, что они никак не допускают, что Господь в своем всемогуществе имеет право даже нарушать собственное слово, что Господь даже не имеет права на безумие. Он не может просто обезумить и в сумасшествии своем разнести им сотворенную Вселенную со всем ее миропорядком вдребезги к чертовой матери. Вот не может он это. Вот мы с вами имеем право на безудержное веселье, на безоглядное хмельное веселье, а он не имеет права. Он должен быть всегда серьезен, у него должна быть окладистая борода, аккуратно постриженная, и умный вид. А вот просто подурачиться, ему это не дано. Ну, вернее, мы с вами ему не разрешаем. Он почему-то должен быть обязательно нравственным. Притом нравственный закон, или, как в христианстве говорят, закон Божий, он, несомненно, исходит от самого Бога. И при этом христиане заставляют его следовать этому самому закону. То есть тот, кто закон устанавливает, обязан ему и следовать. Но это как раз противно природе всемогущего. Он может заставить нас следовать своим правилам, но при этом он не обязан им подчиняться, как абсолютный монарх в своем государстве. Все платят ему дань, все выполняют его указы, но сам он не обязан выполнять. Он может призывать всех и заставлять всех быть скромными, почтительными, праведными, но при этом сам он может во тьме ночи заниматься чем угодно. И за юбками приударять, и не отказывать себе в иных удовольствиях, и заказать себе бутылочку «Шато Марго» или «Вдову Клико», ему же никто не запрещает. При этом у других должен быть сухой закон. Вот, мне кажется, никак они это в толк не возьмут, что вершитель закона сам не обязан следовать своему закону. Но мы пойдем еще дальше. Его близкие в пору его буйного невоздержания тоже не ограничены правилами. Потому что если он будет один буянить, его близкая свита, самые близкие его друзья, можно сказать, друзья детства, будут стоять, вытянувшись по стойке смирно, тогда, как сейчас говорят, будет облом, дисгармония. А это будет нарушать его веселье, вносить минорную ноту в это увеселение. Поэтому они, хошь не хошь, должны участвовать в этом буйстве. Так что они волей-неволей должны участвовать в этом буйстве. Более того, ближе они к нему во взаимоотношениях, тем буйство их должно быть более безудержным. И если Всевышний счастлив в мгновении своего безумия, тогда они сделают все для того, чтобы эти мгновения протянулись вечно. И если он счастлив, когда безумен, и когда не отдает отчета своим действиям, когда не контролирует свои чувства, если он счастлив в эти мгновения, А поскольку он всемогущий, то вполне в его власти эти мгновения сделать бесконечными. Из этого необходимо следует вывод, что Господь всегда безумен. Потому что когда кто-то делает все, что хочет, когда его действия, его желания ничем не ограничены, тогда он впадает в безумие. И по нашим догадкам, Господь всегда находится в состоянии безумия. И там он буянит. И его близкие слуги, его возлюбленные во всех кланах, они буянят вместе с ним. И ничто не может удержать этого буйства. Но в его сознании, в его, если хотите, в его мироздании есть маленький темный уголочек, который называется сотворенный мир. Вот здесь все серьезно, здесь все по правилам. Здесь есть добро и зло, здесь верующие надеются на справедливость, поэтому они прощают долги должникам своим, для того, чтобы им тоже простили долги. Они подставляют одну щеку, потом другую щеку, они ходят и молятся, они возносят ему хвалу, они все делают как надо, в надежде, что их освободят из этой темницы. Вот есть такая странная, мрачная область бытия, которая называется материальная вселенная. Но, по нашему мнению, она очень маленькая, и она настолько ничтожна, что о ней даже и не стоит задумываться. Ну, может быть, и задумываться, может быть, и стоит, но ни в коем случае не строить планы благополучия в этой убогой, или, если так можно сказать, богом забытой части мироздания. Как сегодня мне один преданный посоветовал в преддверии финансового кризиса мирового запастись тонной зерновых, топленым масла, много воды, чтобы, когда будет бушевать конец света, или в его понимании это финансовый кризис, преданные Кришны смогли бы жить спокойно и перенесли этот конец света. Когда все закончилось бы, они бы вышли из своих храмов, из своих подземных убежищ и сказали всем, что, видите, Кришна нас не оставил. Благодаря тому, что мы запаслись зерном и водой, Кришна нас не оставил. Следовательно, наша вера самая правильная. Ну, как сегодня христианский батюшка нам говорил, что Библия и библейская вера самая верная, потому что Бог исполняет все желания христианина. И подтвердил это он сам, что вот я молюсь ему, и у меня в жизни все хорошо. В Торе ему один преданный мне сегодня тоже посоветовал в Лондоне запастись большим количеством зерна, чтобы потом все было хорошо после конца света. Вот, значит, что нас ждет еще Артем и Ф. Лагрис.
Алло, добрый вечер. Я хотел спросить, вот как вы пришли вообще к обучению? Что-то у вас произошло в жизни или само оно под себе пришло?
У меня произошло в жизни жуткое событие. Я родился, и мне с определенным интервалом говорили, что мне исполнился еще один год, и еще один год, и еще один год. Вот от такого несчастья я и пришел к кришнаизму.
Я просто не особо знаком, поэтому интересуюсь.
Так у вас есть возможность познакомиться?
Да, с чего тогда мне стоит начать, как вы думаете?
Ну, с чего следует начать? Забудьте обо всем, что было с вами раньше. Забудьте имена близких и имена врагов. И забудьте названия окружающих предметов. Ну, пожалуй, с этого можно начать. И после такой простенькой прелюдии уже можно и дальше будет говорить.
И если я все забуду, тогда где мне искать подвижников и учителей?
А это уж мы потом обсудим.
Алло, Махарадж, вот еще параллельно в Дюрджабу пишут вопросы. Как вычитывать или вы видите?
Так, я не вижу сейчас. Вот тут на латыни. Я хотел бы узнать, как преподносить просад Кришне. Какие мантры? Ну, Кришне мы просад не преподносим, потому что просад – это его милость. Преподносить просад Кришне – это все равно, что преподносить копейки, когда вы сидите на паперти у храма, вам бросают в шапку копейки, а вы их потом преподносите тому, кто вам их бросил. То есть вам кинули копейку, а вы ему обратно. Вот. Поэтому мы не преподносим ничего Кришне. Всякий раз, когда разгрызаем хладнокровно плоть помидора или огурца, мы благодарим Кришну за то, что он позволил нам без ущерба для своих зубов расправиться с этими несчастными, родившимися для лучшей доли, нежели быть разжеванными, перемолотыми в соус и переваренными желудочным соком. У них ведь какие-то планы на будущее были. Огурцы те же самые. Ведь они, когда росли, они думали, вот разметаем мы свое семя, свои семена по полю, и пойдут у нас дети, и у них дети. И вот заживет тогда счастливо планета, полная огурцов. А мы, хладнокровные двуногие животные, срываем их беспощадно и с хрустом вонзаемся в их плоть. И вот за то, что нам не слишком сильно воздается за это, благодарим Кришну, зная о том, что совершаем преступление, и просим Кришну о том, чтобы он простил нам это злодеяние. Вот с такими мыслями мы всякий раз поедаем огурец или, хуже того, помидор. А что произносить при этом? Что угодно, лишь бы не чавкать и не икать. Так, айсбон, вот у айсбон есть.
Да. Ребят, у меня такой вопрос к вам. А как вы вообще, ваше отношение к смерти, как вы ее понимаете, определяете на других людей? Ваше вообще отношение к смерти, к человечеству?
У нас спокойно равнодушное отношение, поскольку нам кажется, что вещества, они не исчезают. А по закону сохранения энергии масса никуда не уходит.
Хорошо, тогда я хочу поинтересоваться, почему вот вы говорили, что обратились в эту веру, да, в кришнаитство, что с каждым годом вам все больше лет?
Нет, это мне говорили, что мне прибавилось на один год.
Но это же вас приближает к могиле, в принципе. Поэтому вы изумили кришнаитство и вообще куда угодно.
Ну тогда вы сами ответили на вопрос, на свой.
Нет, я хочу, чтобы это из ваших уст прозвучало.
Ну, вы, наверное, вы же не можете ошибаться. Действительно, человек принимает веру.
Я могу только предполагать, а вы мне ответьте откровенно.
Ну, я тоже думаю, что человек принимает веру, потому что ему...
Потому что он испугался смерти и хочет поддержки, защиты, так?
Наверное, так, а другого ответа и быть не может.
Вы пришли к этому так же?
Ну, наверняка. Вы же правильный вывод сделали.
Ваша позиция к смерти, то есть, переменилась, да, за счет, ну, веры, вот этой, ну, обретенной, так?
Ну, да, наверное.
Ну, она же была раньше спокойно, равнодушно, только сейчас?
Ну, да, вы правы.
А вот еще ребята спрашивают, вам по сколько лет вот здесь мне смотрят?
А вопрос очень сложный. Что такое год?
Ну, год вообще принят.
Ну, а что это?
Календарный.
А что это значит, календарный?
Промежуток времени с 1 января по 1 января следующего года. Ну, если так вот, доступно.
Ну, я не знаю, что значит 1 января.
Как бы вам объяснить?
Ну, объясните как-нибудь. Вы мне скажите, что такое год?
Ну, вы наверняка это самое, как бы, немножко виляете, потому что знаете, что такое год. Вы же раньше мерили свою жизнь в годах, и каждый год вам говорили, что стали старше на год. И вы прекрасно помните, что такое год и как это страшно.
Ну, а что если я забыл? Вы не могли бы мне напомнить? Вот как бы вы ребенку объяснили, что такое год? Ладно, допустим, я лукавлю. А вот как вы трехлетнему ребенку объясните, что ему 3 года?
Он меряет днями рождения свои года.
А что такое день рождения? Это когда много подарков?
Определенный день один, когда он появился.
Когда вы... У меня же вопрос, как вы ребенку это объясните?
Вот как ребенок говорят, мне объясняли так, что вот прошел цикл один, и вот именно в этот день, год назад...
Значит, вам когда было 3 года, вам родители говорили, прошел цикл, да? Прям так они вам говорили?
Ну, как-то они по-другому говорили, конечно. Сейчас я не помню, как они говорили, потому что...
Ну, поэтому не надо помнить. Вот перед вами 2-летний ребенок. Объясните ему, что такое год.
А, так то есть вы 2-летний ребенок, что ли?
Нет, я не 2-летний ребенок. Вы можете 2-летнему ребенку объяснить, что такое год? У меня просто подозрение, что вы сами не понимаете, что это такое.
Я не понимаю, но как бы я придерживаюсь некоторых каких-то общих признанных стандартов каких-то.
Но если придерживаетесь, так объясните.
Это не требует объяснения. Это уже настолько как бы в человеке развито, интуитивно, социально. Его с детства так воспитывают, как и самое. Он уже понимает, что такое год, что такое отрезок времени.
Ну, ладно, тогда, значит, не получается вопрос задать. Не хотите.
Почему? Я просто скажу, сколько вам подарок.
А я у вас хочу спросить.
У вас есть паспорт, подарок? Паспорт, еще там написано имя, фамилия, отчество, год рождения, кем выдан.
Смотрели кино «Формула любви» там? Ну, посмотрите, там вот есть момент, когда... Леонид Броневой говорит, то есть когда граф Калиостро сказал ему, что ему уже больше 2000 лет, потому что он родился, когда было извержение Везувия, то местный лекарь, которого играет Леонид Броневой, совершенно невозмутимо ответил, ну и что, у нас вот кузнец и там еще кто-то из дворовых имеют год рождения 3-й, 4-й, 5-й, потому что уездный писарь Шельма экономил на чернилах, и вместо того, чтобы писать 1804, писал просто 4-й. Вот так и они остались долгожителями. Потом жулика распознали, но не стали паспорта менять, чтобы бумагу не портить. Документ все-таки.
Вот, хорошо.
Ой. Да, что-то у Артура со связи. Ладно, тогда Владрис. Я, значит, прежде чем Владрис скажет, хотел пояснить нашему предыдущему гостю, что такое понятие как год, это относительное понятие. Есть, например, год на Меркурии, есть год на Луне, есть год на Земле. А год меряется временем обращения Земли вокруг Солнца. Но нам кажется, что мы вращаемся вокруг Солнца. А на самом деле Солнце же тоже вращается вокруг какой-то центральной точки. А соответственно, если за точку отсчета мы возьмем какую-то центральную точку галактики, тогда она будет не 20, не 30 лет, а будет, скажем, доля секунды. А если, например, Земля летит просто по прямой, не вращаясь ни вокруг Солнца и вообще не вращаясь ни вокруг чего, а просто вот летит себе поступательно и равномерно, тогда понятие «год» вообще лишается всякого смысла. И понятие «времени» лишается всякого смысла. Если предмет не движется, то для него не существует времени. Как известно, да, из теории относительности, если предмет движется равномерно и прямолинейно, и вокруг нет ни одного предмета, ни далеких звезд, ни соседних предметов, а вот полная темнота, и он движется равномерно и прямолинейно. Тогда для него нет времени, и тогда он не стареет. Вот. Но поскольку в относительном мире это невозможно, потому что в относительном мире у нас, в относительном мире каждый предмет занимает какое-то положение относительно другого предмета. Поэтому здесь невозможно движение или существование без относительно чего-то. И вот относительно вот какого-то другого предмета мы меряем и расстояние, и время, и массу, и другие физические свойства. Вот. Единственное, что движется не относительно, это свет. Вот свет, он движется с абсолютной скоростью. Другими словами, он либо стоит, либо он проникает всюду, соответственно, для него не существует преград, то есть для него не существует ничего относительного. Вот для света не существует время. Другими словами, фотон света, вылетевший с Солнца, не претерпевает изменений, долетев до Земли, если условно говорить. Поскольку он не претерпевает изменений, то он существует вне времени. Так вот, душа, если мы себя не считаем плотью, а мы себя мыслим как душу или частичку сознания, вот частичка сознания, она тоже движется со скоростью света, то есть она не претерпевает изменений. Она не увеличивает массы и не уменьшает массы. Почему? Да потому что у нее нету массы. Как нету массы у компьютерной программы или у компьютерного вируса. У компьютера есть масса, у жесткого диска есть масса, у плашки памяти есть масса, а вот у программы нет массы. У программы нету ни запаха, ни цвета, ни звука. При этом программа существует. Вот точно так же жизнь или душа, или сознание. У нее, у сознания нету массы, нету запаха, нет цвета, но при этом она существует. Душа существует, или я существую, потому что я отдаю отчет своему существованию. А поскольку я не меняюсь, то есть вчера был я, и я это прекрасно помню, позавчера был я, то есть я не изменился. Не в смысле не изменил своего состояния, а я не изменился, я не переменился в другого. Я остался собою. Моя идентичность осталась прежней. Вот поскольку я не меняюсь, то я и существую вне времени, как тот самый фотон. Он не меняется, долетая до Земли, так же и душа, она не меняется, сколько бы Земля не наворачивала кругов вокруг Солнца, а Солнце вокруг галактики, свет или частичка света, или душа, она никогда не изменится. Потому что она существует безотносительно Солнца, безотносительно Земли, безотносительно других звезд. Поэтому ставить вопрос о том, сколько лет душе, бессмысленно, потому что она не меняется, иными словами, живет или существует вне времени. Извините за такой долгий после экскурс. И тогда вопрос у Валдриса. Да, по-моему, его зовут.
Махарадж, вот это Эдуард в чат писал по поводу просада. Вы прокомментируете как-то или...
Так, сейчас скажу. Я читал, что мы должны употреблять просад, и только такая пища действует по явлению любви к Кришне. Дело в том, что для нас просад – это более широкое понятие, чем пища. То есть просад для нас не сводится к еде. Просад – это все, что даровано нам милостью свыше. А поскольку все, что нас окружает, это даровано им, и в том числе даже само наше существование, то к этому мы относимся как к его дару. И нам остается лишь благодарить его за то, что он нам посылает. Это обстоятельства, это жизненные уроки, это еда, это одежда, это удобства и неудобства. Все, что он сочтет полезным для нас или целесообразным, для того, чтобы мы обратили свой взор к нему, все это мы принимаем как милость. И благодарим его за это, и просим, чтобы он и впредь не отворачивался от нас. Просим, чтобы он не покидал наших мыслей. Просим, чтобы мы были как-то в служении ему. Вот знаете, как когда поступает кто-то на работу к кому-то, он первым делом спрашивает, чем могу вам быть полезен? Да, вот такой вопрос. Чем могу быть полезен? Вот, если же работник при поступлении на службу первым делом спрашивает, сколько мне будете платить, тогда его не берут на работу. В всяком случае, порядочный работодатель такого человека не возьмет. Поэтому мы не задаем ему вопрос, чем ты нам будешь платить, как ты улучшишь наше положение, а когда ты соблаговолишь даровать нам вечное тело, набитое знанием и блаженством. А мы стараемся задавать ему другой вопрос. А чем можем быть тебе полезны? Ну, естественно, имея в виду, когда же все-таки он отблагодарит нас за нашу пользу. Ведь без нашего служения он бы и не смог протянуть и дня. Он же зависит от тех, кто ему служит. Как работодатель зависит от своих работников, так же и Бог зависит от нас. Он в нас кровно заинтересован. Не так ли? Вот. А поскольку он в нас заинтересован, без нас он и прожить не смог бы, то мы вправе спрашивать, не настойчиво поначалу, но вообще вправе спрашивать, что же нам будет за это служение. Мы же не как проклятые материалисты, все только себе и себе, а мы еще и тебе. А ты уж, пожалуйста, как своим преданным, ты отблагодари нас. Мы же все-таки преданные тебе. И вдруг находятся те, кто ничего не спрашивают взамен. За вопросом, чем могу быть полезен, не следует ни задней мысли, ни какой-либо еще. Чем могу быть полезен? Вопрос, точка. И если вдруг нам удастся на жизненном пути встретить такого, кто за вопросом, чем могу быть полезен, не подразумевает ничего другого. Вот такого человека нужно принять своим духовным поводырем, своим духовным учителем и следовать за ним. Вдруг когда-нибудь, находясь в обществе с ним, у нас тоже отпадут вопросы, а что же потом, что же нам взамен будет за служение Богу, которое от нас зависит, видимо. Иначе зачем он всем говорил, будьте праведниками? Вот с какого интереса вдруг он хотел, чтобы все были праведниками и отказывались от пороков. Угрожает ли его существованию, если все станут злодеями? Бог, который связан честным словом, как в христианстве, нам сегодня христианский служитель говорил об этом, что Бог, он связан честным словом. Вот тот Бог, который связан честным словом, он обязательно будет зависеть от тех, кому он дал слово. А что такое Слово Божье? Да, это Священное Писание. Если он Бог зависимый, значит, он зависит от тех, кто следует Писанию, и тех, кто не следует Писанию. Поэтому он делает все возможное, чтобы они следовали Писанию. Иначе его положение пошатнется. А вот Бог, который не зависит ни от чего, даже от данного им честного слова, вот ему на самом деле все равно, праведники мы или неправедники. И в такого Бога нельзя не влюбиться. Вот Богу, который держит свое слово, честное слово, можно быть благодарным, но ни в коем случае его нельзя любить. Разве можно любить порядочного человека? Разве можно любить порядочного? Вот безумного, увлекающегося любить можно. Да и только его можно любить. А порядочного за что его любить? Благодарить можно. И искать связи на стороне, любви на стороне. Это я понимаю. А когда мы влюблены в порядочного, ну это такая скукотища. Когда порядочный человек, ведь что это такое? Или порядочный Бог, что это такое? Это предсказуемый Бог. Если я поступлю так, значит, меня он вознаградит. Если я поступлю иначе, значит, он меня накажет. Все понятно. Бог очень предсказуем. Он как автомат с пепси-колой. Бросил одну монетку, вылезло пол-литра пепси-колы. Две монетки, литр пепси-колы. Все предсказуемо, все порядочно, все честно. Ну, пару дней еще можно с таким выдержать. А представьте себе вечность. Вечность с предсказуемым. Что может быть скучнее? Поэтому волей-неволей мы ищем связь на стороне. В Пуранах есть история про супружницу Бога. Ее зовут Удача. На санскрите это Лакшми. Вот она служит ему верой и правдой, гладит ему ноги, исполняет все его прихоти, все его желания. Но думы ее обращены к непоседе, к непредсказуемому непоседе, который черт знает что творит в своей обители. Каким только времяпрепровождением, каким только забавам он не предается там у себя, в лесной чаще. И кого только он не увлекает к себе. Вот, а гладит она ноги своему господину, Господу Богу, а думает о другом, ищет связи на стороне. Но не может себе этого позволить, потому что не может расстаться с положением царицы, не может забросить этот статус-кво. Вот такая история. Есть какие-то еще, может быть, возражения? Вот вопрос тут пишет из Питера Анджали. Спрашивает, как мне ориентироваться, как понять, где правда. Я надеюсь, под правдой вы понимаете правду с большой буквы, а не населенный пункт. Значит, ну, ориентироваться, слушать свое сердце. Вот есть возражающие, Лила Мадхов. А если сердце говорит, что общение с преданными – это не мой путь, тогда тоже слушать сердце. Конечно, слушайте сердце. Правда, если вам когда-то оно лет через много скажет, что общение с преданными – это ваш путь, то не стесняйтесь, снова идите к преданным. Не стыдитесь. Когда человек на смертном одре, он не стыдится. Умирающему неведомо чувство стыда. Когда человек умирает, ему не важно, в чем он одет, как он выглядит. Также, если вы всегда будете слушать свое сердце, тогда только оно, только голос сердца будет иметь для вас значение. Если вы послушали сердце и отказались от общества вайшнавов, то продолжайте его слушать дальше. Если вдруг оно когда-нибудь скажет то же самое сердце, а вы его узнаете, тот же самый голос вы узнаете по тембру. Если он скажет вам, ты совершил большую ошибку, то возвращайтесь.
Да, вопрос Джива-Джага про сознание. Угу. Как происходит материализация сознания?
Я не совсем понимаю вопроса.
Откуда оно берется?
Ну, по всей видимости, откуда берется сознание?
Сознание, оно не материализуется в строгом смысле этого слова. Мы можем видеть признаки сознания, но само сознание мы видеть не можем. Сознание можно сравнить с светом. Мы свет не видим, но мы видим то, или точнее мы видим его преломление. И эти преломления мы называем предметами. Вот мы, скажем, видим стену дома, но мы видим эту стену благодаря тому, что на нее падает свет. Но сам свет мы не видим. Точно так же мы мыслим, мы совершаем движения телесные и умственные. Это является признаком того, что мы существуем, признаком того, что есть сознание. Само сознание увидеть нельзя, но можно видеть его признаки. И по признакам установить, что оно существует. Если это ответ на вопрос, как происходит материализация, то вот, пожалуйста. А вопрос до этого касался смерти. В смерти можно было бы еще бояться, если бы существовало рождение. Дело в том, что мы даже не рождаемся. А поскольку мы не рождаемся, то мы и не умираем. Рождается наше тело, но и это даже нельзя назвать рождением, потому что мертвая материя, она не рождается. В мертвой материи происходят химические реакции. Но это нельзя назвать рождением. Вы берете, например, кучу или набор химических элементов, берете таблицу Менделеева, кладете все это в мешок, перемешиваете, и вдруг они начинают реагировать друг с другом. Вы же не называете это рождением. Просто от соединения химические вещества начинают видоизменяться, переходить одно в другое. Как, например, вы подносите огонь к дереву, и появляется дым. Вы же не говорите, что дым рождается. Нет, просто огонь, кислород, соединяется с органическим веществом, и из этого появляется или высвобождается энергия в виде тепла, да, в виде большего света, в виде дыма. Точно так же и наше тело, оно не рождается, это просто химические элементы, которые собираются на какое-то время, и то они не удерживаются, потому что из этого мешка постоянно что-то выпадает, в него постоянно что-то попадает, там происходит химическая реакция, в результате этой химической реакции происходит выделение, как в случае с огнем и деревом, происходит выделение дыма, а здесь происходит выделение еще каких-то веществ, от которых мы стараемся быстро избавиться. И краснеем, когда кто-то замечает, как мы избавляемся от химических веществ, выделяемых, да? То есть это просто, как в той школьной загадке, в одну трубу вливается 20 литров воды, выливается 30 литров воды, да, вот такие вот загадки, знаете, про трубы или про бассейн. Что-то вливается из него, и что-то выливается. Вот наше тело – это тот же самый бассейн. В него что-то вливается, что-то из него выливается, но это нельзя назвать рождением и смертью. Просто происходит химическая реакция в отдельно взятой точке пространства. Вот химические элементы вступали между собой во взаимоотношения, и вдруг мы называем эти химические элементы собою. Они продолжают вступать в те же самые химические отношения, но почему-то при этом мы их теперь называем своим телом. Или говорим «полезные вещества». Вот до этого они были неполезные, да? Они реагировали на присутствие друг друга, мы их не называли полезными. А вот когда они к нам попали, или мы думаем, что они к нам попали в какую-то точку пространства, которую мы обозначили как мое тело. С этого момента мы говорим «полезные химические вещества» и «вредные химические вещества». Вдруг мы начинаем кого-то называть паразитами, а они и думу не думают, что они паразиты. Просто живут себе и живут, размножаются, воспитывают, нянчат своих детей, скорбят о своих погибших на фронте, а мы их почему-то называем паразитами. И потом химические вещества продолжают вступать друг с другом в реакции, а мы вдруг говорим: «О, человек умер». Это с точки зрения химии, а с точки зрения квантовой физики вообще ничего не происходит. Элементарные частицы, они даже не знают, что мы их причислили к своему телу. Или электроны, да, электроны, протоны, они вращаются там по своей орбите. И духом не знают, что мы их называем своим телом, что мы худеем и поправляемся. Они, например, не знают, что от них зависит наше самочувствие. Или кто-то спрашивает, сколько тебе лет. Вот сколько лет электрону? А поскольку все мы состоим из электронов, наши тела, да, то сколько лет нашему телу? Электроны-то, они существуют с самого, извините за антинаучность, большого взрыва. Электроны же не меняются. Поэтому вопрос о возрасте, вот сколько лет электрону, столько и нам лет. Какие-то возражения, может быть, есть?
Я не знаю, Махарадж, вот человек, который задавал, да, вот по поводу природы сознания. Если есть, может быть, он вслух как бы продолжит. Махарадж, этот человек, он пишет, что стесняется как бы вслух задавать вопрос, он говорит, что, возможно, он неправильно первый раз как бы спросил, не материализуется, а проявляется в материальном мире. Как вот сознание?
Проявляется по признакам. по признакам. Я до этого сказал, как свет мы не видим, но мы видим его признаки. Также мы не видим сознание, то есть мы не видим себя, но мы видим его признаки. Сам факт, что вы что-то видите, доказывает, что вы существуете, что у вас есть сознание по признаку. Вот что вы видите, это может быть правильным, а может неправильным. Вы, скажем, можете воспринимать что-то плотным веществом, а можете воспринимать жидкость. Все зависит от вашей, от скорости проникновения. Если вы быстро врезаетесь в воду, то она твердая. Если вы плавно в нее входите, она жидкая. То есть мы можем неправильно воспринимать окружающий предмет. Но независимо ни от чего, существует воспринимающий. То есть то, что вы видите, означает, что вы есть. Так сознание материализуется, так оно проявляется.
На форуме висит давно вопрос. Значит, висит вопрос о том, возможно ли искренность в материальном мире. Как бы вообще вот совместимы ли эти два понятия? Материальный мир и искренность.
По определению несовместимы, потому что материальный мир – это не физический мир, а это мир своекорыстных отношений. Нужно понимать, что материальный мир – это не там, где действует закон всемирного тяготения и где предметы падают с ускорением G. Материальный мир – это там, где между обитателями существует отношение стяжательства. Материальный мир – это место, где для того, чтобы прожить следующее мгновение, нужно уничтожить кого-то, нужно кого-то съесть. А духовный мир – это мир, который основан на отношениях отдавания, отношениях жертвенности. А в материальном мире, если мы не будем потреблять во всех смыслах, чтобы в обществе жить, нужно потреблять в обществе. То есть быть потребителем в отношениях. Чтобы физически существовать, нужно есть что-то. Вот в этом мире, если мы перестанем потреблять, мы умрем. Да? Если вы в обществе перестанете потреблять, то вы умрете для общества. Если вы перестанете потреблять в политике, вы, для вас наступит политическая смерть. Если вы перестанете физически что-то употреблять, вы физически умрете. А духовный мир построен от обратного. Там, если обитатель, житель этого мира не отдает, он умирает. Он живет отдаванием. А здесь мы живем потреблением. Все напротив. Вот как звезда. Она, если начнет потреблять, она умрет. Умрет как звезда. То есть она не будет светиться. Для звезды или для искры, для того, чтобы существовать, нужно отдавать. Отдавать светом, излучать свет. Не светящийся предмет. Для того, чтобы существовать, нужно потреблять свет. Если он не будет потреблять свет, значит, он будет невидимым, то есть он умрет. Вот по этой аналогии духовный и материальный мир. В духовном мире, чтобы жить, надо отдать, а если перестаешь отдавать, то умираешь для того мира, то есть перестаешь светиться, становишься отражающим предметом или предметом мира теней. Тень, как известно, это отражение. Как только ты становишься потребителем, то есть тенью, ты попадаешь в мир теней. Его еще можно назвать материальным миром. Вот вчера задавали вопрос, что такое духовность, что такое духовное. Потому что это слово стало слишком разъезжим, замылился его смысл. Да? Мы немножко говорили о понятии духовность. Вот еще... А еще одним свойством духовного является, что в духовности или в духовном мире, когда ты отдаешь, ты получаешь больше. Как звезда, чем больше она светится, тем она больше. Вот духовное от материального отличается тем, что если ты это отдал и его прибавилось, то это духовное. А в материальном мире... то если ты что-то отдаешь, то этого становится меньше. Вот все материальное уменьшается, если вы это отдаете. А в духовном мире его, наоборот, становится больше. И к духовным вещам относится любовь, например, или вера, или самопожертвование. Чем больше вы дарите любви, тем больше у вас ее становится. Как звезда становится больше, если она больше светится. Есть промежуточная область, где, когда вы отдаете, вам не прибавляется. Это сфера брахмана или сфера знания. Вот знание, оно не относится ни к духовному, ни к материальному. Это нечто пограничное. Вы когда отдаете знания, и когда вы делитесь знанием, то его не становится у вас больше и не становится меньше. Вы остаетесь при своих. Это мир гьяны, или мир отречения, как Шридхар Махарадж говорил, что есть три области бытия. Мир своей корысти, эксплуатации, где если вы берете, у вас становится больше, а если вы отдаете, у вас становится меньше. Мир знания, когда отдаете вы или получаете, не прибавляется и не уменьшается. Это мир отречения. И мир любви, когда вы отдаете, а у вас больше становится. Когда вам дают, у них еще больше становится. И с вами Махарадж однажды в шутку прокомментировал одного известного йога тех лет, его звали Свами Вивекананда. Вот, он приехал в Америку и покорил своими мистическими, своими волшебными силами американцев, создал много школ йоги. И вот однажды он передал духовную энергию одному из своих учеников, прикоснулся к его голове и сказал: «Сейчас я тебе передам духовную энергию». И в это время он выключился, этот Свами Вивекананда, рухнул на землю. Потом, когда его привели в чувство, он сказал, что «ты у меня забрал слишком много духовной энергии, поэтому я упал». По этому поводу Свами Махарадж поиздевался над этим Вивеканандой. Он сказал, что духовная энергия, она... Если это духовная энергия, она наоборот прибывает, когда ты ее отдаешь. Это духовная энергия, это не электроэнергия.
Ну, вот так, Махарадж, мы путаем вообще все понятия, все слова.
Ну да, поэтому и к нам приходят наши учителя, как говорил, по-моему, Борис Пастернак. Протирать значение слов – в этом наше ремесло. Наши учителя, они приходят, и они протирают значение слов, чтобы мы, не дай Бог, не начали писать слово «любовь», «вера» с маленькой буквы. Потому что они становятся для нас обыденными предметами этого мира. Любовь как голод или как зуд в боку. Ну, чувство, да, любовь, жжение под ложечкой, или зуд, или моргание, любовь, вера. Все это из одного, да, из одного теста слеплено. И вот святые учителя, они приходят и протирают значение слов, чтобы вытащить слова «любовь», «преданность» из словарной статьи, где им отведено место с маленькой буквы, и возвращают это в число имен собственных, а не нарицательных. Потому что такие понятия, как любовь, вера, красота, это имена собственные, это не нарицательные, это не относительные вещи, то есть не нарицательные. Что такое нарицательное? Это общее понятие, как подушка. Вот подушка. Вот там тоже подушка, в каждой комнате есть подушка или автомобиль. Этих автомобилей много, поэтому мы автомобили не пишем с большой буквы. А вот любовь, вера и красота, преданность – это штучные, это единичные вещи, да, это единичные предметы. Поэтому мы их должны писать с большой буквы. Не может быть любовь там за углом, любовь под одеялом, любовь в супермаркете. Она одна, она надмирна. Поэтому она с большой буквы пишется. И вот чтобы ее не размазали, любовь, по тарелке, и как подушки не рассовали по всем комнатам и под каждое одеяло, святые приходят и отделяют любовь с маленькой буквы от любви с большой буквы. И когда это отделение произведено, они говорят, что а вот любовь с маленькой буквы – это вовсе не любовь, просто похоть, вожделение, желание обладать, желание потреблять. Таким образом, любовь снова возносится на пьедестал, красота. Но со временем снова мы стаскиваем их на землю и разрезаем по кусочкам и тащим в свои квартиры, по карманам, и мы пользуемся ими. Как в сказке про мороз «Синий нос» или «Красный нос», когда второй дочке достались богатства, она думала, что это настоящее богатство, а они на самом деле в тепле растаяли. Вот мы эту любовь тоже растаскиваем, думаем, что теперь у нас есть любовь, что мы ее наконец поймали и обуздали, надели на нее ошейник, и теперь любовь, красота и счастье от нас никуда не денутся. А оказывается, что это черепки или льдинки растаявшие. Ну что, какие-то, может быть, сомнения возникли? Вот. А по поводу того, как вы приняли это учение, любящие нас окружающие стали считать нам года, то возникли сомнения в их понимании жизни, и тогда пришлось искать тех, кто, может быть, понимает больше. Но когда кто-то говорит, что этому электрону 20 лет, то приходится сомневаться в адекватности говорящего, поскольку догадываешься, что электрону не может быть лет, потому что электрон, он не вращается вокруг Солнца. Или когда говорят «Вселенной там столько-то миллиардов лет», то тоже приходится сомневаться в адекватности, в здравомыслии говорящего. Если Вселенная – это все, как же всему может быть определенное количество времени? Где же это все существовало до того, как оно появилось? Очевидно, что это все или Вселенная не могла произойти из ничего. Она могла произойти что-то, она могла произойти из чего-то. Потому что все происходящее имеет причину. Вот именно подчеркиваю слово «происходящее». Все происходящее имеет причину. Если Вселенная произошла, то есть стала, то есть возникла во времени, значит, у нее была причина. А какая может быть причина у всего? У всего может быть причина все. То есть все и есть сама себе причина. Соответственно, все существовало всегда. Оно не произошло, оно всегда было. Понимаете? То есть только все могло произвести на свет все. То есть само себя. Другими словами, оно и так существовало. Поэтому вопрос о том, сколько всему времени, свидетельствует о неразумности задающего себе этот вопрос. Поэтому пришлось сомневаться и в других знаниях, и в других науках, которым нас учат те, кто говорит, что во Вселенной определенное количество лет или определенное количество времени. Поскольку пришлось усомниться в их знаниях, нужно было искать источники другие, которые подтвердили бы смутные догадки, что у всего не может быть другой причины, кроме самого себя, и что все не возникло во времени, и все не взрывается и не расширяется, потому что оно уже все. Похоже, только вайшнавы и философы, такие как Сократ, Кант, Пифагор, могли дать удовлетворительный ответ. Учителя вайшнавы, и пришлось больше прислушиваться к ним, больше и больше соглашаться с их мнением и принимать их учение, а потом и вероучение. Потому что за учением необходимо следует вероучение. Потому что учение останавливается там, где начинается вера. Собственно, истинное учение говорит, что оно не может объяснить всего. Дальше ты должен идти с помощью веры. Если до того, как ты дошел до предела учения, ты утвердился в правильности этого учения, то дальше тебе придется идти с помощью веры. Ты должен поверить в то, что это учение будет говорить дальше. Потому что никакой опыт и никакое знание не поможет нам в познании Господа Бога. Потому что знание подразумевает знание Его путей или знание Его действий. В христианстве это, они говорят, пути Господни неисповедимы. То есть нельзя предугадать, как Он поступит в следующее мгновение. Они, правда, произносят это слово, эту формулу, пути Господни неисповедимы. Но когда речь заходит о них, они говорят, нет, Господь обещал, значит, Он должен сдержать свое слово, должен выполнить свое обещание. И тут же забывают про главную отличительную особенность его. Его пути или его действия неисповедимы. Можно только верить в них, но испытать их или исповедовать, или постичь их невозможно, потому что он непредсказуем. Он может дать слово, а потом его нарушить. По-библейски это звучит, его пути неисповедимы. Он может нарушить любое свое обещание. Но возражают они, любое обещание, кроме обещаний, данные нам. Но это пусть у них будет на совести, на их совести. Мы еще постараемся рассказы, которые как-то, или вообще произведения, которые помогают нам призадуматься о смысле существования, о бренности окружающего мира и о реальности по ту сторону этого мира. Вот эти произведения мы постараемся выкладывать, но я не очень сведущ в литературе. Из того, что я читал, пожалуй, Толстой наиболее искусно подводит нас к мысли о бессмысленности этого существования. Я подчеркиваю художественными способами, не философия сырая, сухая философия, а именно художественными средствами. Не говорит напрямую, а описывает реальность так, что бессмысленность существования в этой реальности приходит к нам. Вернее, мысль о бессмысленности существования в этой реальности приходит к нам, как будто это наша собственная мысль. Как будто мы сами до этого додумались. В этом гений Толстого. Ну, наверняка есть и другие, но просто я других не знаю. Но вот гений Толстого заключается в том, что он вот эти истины преподносит таким образом, что он их не называет по именам, он их не назначает, не обозначает. Они к нам сами приходят, и нам кажется, что это наши собственные мысли. И тогда они у нас не вызывают отторжения. Мысль, до которой мы додумались сами, очень дорога нам. Если нам кто-то говорит «жизнь вечна», мы чаще всего сомневаемся в этом. Если кто-то нам говорит «брось все отношения с окружающим миром, забудь про родственников, детей, родителей». Выполняй долг по отношению к ним, но чисто механически, не считай их своими близкими. Как Иисус Христос говорил, оставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. Вот пусть ваше тело общается механически с теми, кто считает вас своим ребенком, или своим родителем, своим братом, коллегой по работе. Вот пусть ваше мертвое тело с ними общается. А пусть душа ваша принадлежит ему, ему с большой буквы. Вот когда нам кто-то это говорит извне, оставь все, пусть Богу Богово, кесарю кесарево, мы принимаем это в штыки. Как так? Почему я должен чью-то мысль принимать? Вот как сегодня один участник собрания сказал, ну так это же не ваши мысли. Вам кто-то эти мысли дал? Почему-то человеку кажется, что если кто-то эти мысли мне дал, то это автоматически означает, что эти мысли неправильные. Почему мысль, на которую меня натолкнул кто-то, неправильная? И только моя собственная мысль может быть единственно верной и не подлежащей сомнению. Вот искусство Толстого заключается в том, что он не говорит «оставь всех, брось всех, они тебе не родные». Это просто пассажиры в метро, да, или пассажиры на этом корабле. Вы какое-то время едете в одной каюте, а потом сходите и разбредаетесь по своим местам и идете в другие каюты. Толстой не говорит нам это прямо, а он живописует мир этих отношений таким образом, что эта мысль приходит к нам, как будто это наша мысль. И тогда мы ее уже не отвергаем, потому что она наша мысль, мы сами до этого додумались. И тогда она становится истиной. Но она и есть истина.
Там мне попалась книга, значит, написана по фильму «Матрица», да, Махарадж? Вот есть как бы целый ряд групп, вот, последователей, которые как бы увидели фильм и как бы приняли вот эту мысль как свою, ну, только что вы рассказывали. И прям вот целая философия, как бы там целая тусовка, значит, они там симпозиумы, там какие-то профессора, вот они как бы обосновывают это. То есть они приняли это за истину, да, вот каким-то посредством кинематографа достучался до них режиссер. Вот. И вот на базе этого они вот развивают философию. А книжка попалась уже как бы. Там целый ряд литературы, как бы вот точки, такая-то точка зрения в свете идеи вот, фильма «Целая жизнь». То есть есть определенный талант, да, Махарадж, вот дается, как бы, проходит. В принципе, тогда можно попробовать и некоторые фильмы выложить.
Фильмы без дна, где ставятся вопросы, а и при этом создатель знает ответ на этот вопрос, но он это дно, то есть этот ответ, он не обозначает. И окунувшийся в эту бездну, он сам нащупывает дно, и ему кажется, что это он создал это дно, он сам ответил на этот вопрос. Для этого нужно обладать талантом, как у Толстого, в его позднее творчество. Наверняка их много таких талантливых создателей в разных областях культуры, кино и поэзии, и художественные произведения. Просто у нас нету времени и сил, наверное, чтобы всю эту руду перелопатить и найти бриллианты. Но зато у нас есть Шримад-Бхагаватам, где родоначальник литературы, мировой литературы, можно смело сказать, мудрец Вьяс. Почему мировой литературы? Потому что известно, что санскрит является прародителем языков земных. Это признает лингвистическая наука. Вот. И первым автором, записавшим, то есть изрекшим мысль в письменном виде, был именно Вьяса. И его перу принадлежит книга, которая многим из присутствующих известна, «Шримад-Бхагаватам». А на русский она переводится как «Безусловная песня, неизреченная песня безусловной красоты», где повествование, притчи, былины перемешиваются с философией и с молитвами, и создает целостную картину. И любой человек, даже не сильный в философии, придет к заключению, в конце книги придет к заключению, что красота превыше всего. Не справедливость, не сила, не уважение, не знание, а именно красота. Но человек, не склонный к философии, он придет это, к этому выводу, перепрыгивая с острова на остров, с былины на былину. Философию он будет пропускать в силу своей неспособности понять ее, а будет обращать внимание на притчевую сторону этого произведения. А произведение очень большое, в 12 томах, в толстых 12 томах. И человек, не способный к философии, придет к этому через притчи, через рассказы. Человеку, которому ближе молитвенное отношение к жизни, созерцательное отношение к жизни, он придет через молитвенные вкрапления, которые здесь и там встречаются в этой книге. А человек, который все-таки идет на ощупь с помощью разума, то есть щупает этот мир разумом, он придет, перепрыгивая через другие островки, которые называются философскими вкраплениями, философскими частями этой книги. Вот все трое, любитель художественного произведения, любитель размышления и любитель созерцания, они придут к единому выводу, что именно в красоте смысл нашего существования. Мы созданы для того, чтобы отдаться без оглядки красоте. Мы созданы для нее. Мы созданы для счастья. Не счастье создано для нас, а мы созданы для него, чтобы быть ему во служении, счастью, гармонии и красоте. Вот все три вида людей придут к одному выводу. Недаром автора этой книги, Шрила Вьясадева, считают писателем от Бога, сейчас бы так сказали. В ведических произведениях, в ведах его называют литературной инкарнацией или литературным воплощением Бога. Но по-русски мы говорим «писатель от Бога», то есть то, что он писал, ему давал Бог. Он не выдумывал, а его рука или его ум делали под диктовку. Поэтому можно искать многочисленные алмазные залежи среди художественных произведений, которые нам человечество оставило. А можно взять Шримад-Бхагаватам, и там, как ни странно, в первой книге рода человеческого мы найдем все, что потом было сочинено, произведено, записано, снято, изречено и так далее. Просто небольшая реклама. Поэтому, ну что, можно закругляться?